Две блондинки против скуки и будней. Бла-блондинки.
Это программа «Бла-блондинки», Ольга Данилевич.
Екатерина Звягинцева.
А в гостях у нас?
Музыкальный продюсер, рок-журналист Александр Кушнир. Хотя на самом деле, наверное, можно было бы там назвать много других регалий.
Всем привет. Неважно, мы там в процессе разберемся, вяжемся в драку, а там посмотрим.
Слушайте, давайте сразу по актуальным темам. На этой неделе первые уже появились новости о том, что специализированные сайты начали принимать ставки на Евровидение. Полина Гагарина, предполагается, четвертая станет. Вы ей в этом смысле какое место могли бы отвести?
Слушайте, ну буду откровенен. Значит, меня пригласили комментировать, видимо, полуфинал и финал вот в этом новом модном «Мумитроль-баре». Угу. Вот. Я, наверное, не поеду, потому что я к Евровидению отношусь очень так с точки зрения, ну, скажем, музыкального критика «Чистой воды». То есть абсолютно все понятно, что это такой трехсерийный сериал для домохозяек всей Европы. То есть там уже в мае тепло, там они сидят, там открытые бары, пиво, там смотрят все это. Вот. Но было два или три исполнителя, которые потом, ну, остались, если не на века, это Абба, одни англичане, и кто-то еще, не помню сейчас. А вот все остальное, ну, в общем, ну, жвачка.
А песню-то Гагариной слышали?
Песню Гагариной не слышал. И вообще я всегда всячески открещиваюсь от чего-то связанного с Евровидением с точки зрения критика, у которого хороший музыкальный вкус, у которого альбомное мышление, и который понимает, что, в общем-то, там очень много игрового в Евровидении, то есть и конкурс песни, и когда я захожу, например, в пластиночные магазины, я могу, ну не то что в контрнаступление перейти, а задать вам вопрос, как вы думаете, сколько стоит пластинка с победителями Евровидения 2014 года?
И сколько же?
Она валяется, там такая корзина, знаете, как для детей, детские игрушки, такая корзина. Угу. И там дисконт, вот, и, по-моему, коробка спичек стоит дороже.
Да ладно,
то
что, 2 рубля стоит?
Ну, там какие-то, ну, просто практически бесплатно, бери, не хочу. Вот, и поэтому с точки зрения, я помню еще низкое место Пугачевой, я помню еще низкое место троллей, и, которые выступали там на Евровидении, но Билан молодец, он в итоге своего добился. Но все это к тому, чем занимаюсь я, там, или там, я не хочу умничать на концептуальном мышлении. Там,
смотрите, «Мумитроль» же ваш проект, и при этом вы жвачку называете «Евровидение», вы же сами туда его, получается, отправляли.
Вы знаете, решили проверить, а правда ли, что вот пословица народная при смешивании килограмма повидла и килограмма дерьма будет 2 килограмма дерьма. Надо же, правда.
То есть вы жалеете, что когда-то, да, вы приняли участие
там,
в этом смотре?
Было ощущение, что сильная песня. Было ощущение,
у
что сильная песня
ощущение?
У менеджмента группы.
Угу.
И до этого был пробный промо-тур, там чуть ли не Исландия, Гренландия, куда вообще нога русских не ступала. И это хорошо воспринималось, но, в общем, наверное, событием стало тату, как такая классная рок-провокация.
Все ждали провокации от них тогда, но не дождались.
И я наших слушателей отсылаю к документальному фильму. Я забыл фамилию режиссера. Он есть, он на Ютубе, и он когда-то на DVD продавался. Фильм, построенный на основе выступления Тату на Евровидении. Там бэкстейдж, там вообще все понятно. То есть, вот, если мы хотим закрыть тему Евровидения, посмотрите, значит, стыдно, наверное, фамилия режиссера, очень известный режиссер документальных фильмов, очень классный. И там вот вся эта... Вся эта псевдодинамика, она запечатлена, поэтому я не поклонник, и я иногда смотрю, я знаю, что мои друзья музыкальные критики слушают дома, и как они с умными лицами, ну, кто же откажется от приглашения там федеральных телеканалов, угу. Вот, но...
А вас звали куда-нибудь?
Вот, вы говорили про то, что вас звали комментировать. Вы уже приняли решение отказаться?
Я не буду комментировать, хотя, знаете, вот все-таки, видимо, эпоха закончилась. Я помню московское Евровидение, какой-то 8-й или 9-й год был, да?
Да, так уж
ну, вот что, не что ну, грубо говоря, 5-6 лет назад. Вот. Значит, у нас там очень смешно было. С одной стороны, мы поддерживали страну Украину, Света Лобода. Ну, то есть это какие-то коммерческие отношения там, и мы занимались систематизированной пресс-поддержкой. С другой стороны, по-моему, каких-то безумно голландских артистов. Вот. Но смысл не в этом. Совершенно другой был русский канал MTV, и там была 3- или 4-часовая прямая трансляция. И вы знаете, что меня поразило? Там шло голосование. Слева от меня сидела группа «Серебро», справа сидел Билан с Рудковским, то есть, в общем-то, эксперты. И настолько диаметрально голосование внутри канала, внутри студии отличалось от того, что в итоге там потом проголосовали страны, потому что голосовали эксперты. Ну, понимаете, но с точностью наоборот. То есть, кто был ничем у нас, тот стал всем там, в Европе и наоборот. Вот, и, ну, как бы было печально. Плюс, ну, просто, наверное, может, для того, чтобы было ощущение, что мы говорим откровенно, я смотрел, как наши коллеги, русские телевизионщики, снимали тоже выступление Лободы, у нее была такая кульминация. Но то, что она в середине, там, по барабанам стучала так, как никакой радиохэд не стучит, там, это ладно, в какой-то момент она там пела, не сбивая дыхания, на высоте примерно 2-2,5 метра над землей, ее держали танцоры, мы на радио этого не видно, на поднятых руках. И это выглядело очень круто, но наши телевизионщики видели, выбрали самый неудачный ракурс, из которого непонятно, что это...
Что она наверху, да, где-то кто-то, там.
Да, да.
Ну,
то
там камера... даже когда она в «Колесе» пела, насколько я помню.
Там очень сильный номер был, и этот номер шел фаворитом, ну, назовем это так, за 5-6 часов до финала в предпрогоне, на который продавали билеты прекрасно себе в Олимпийские, там коммерчески это все было. И как бы и наше телевидение, там кто хочет, он точнее такой канал снимал, выбрали ракурс сверху, где, ну, она, понятно, где она лежит, ну, как да. на пляже. Вот. И, собственно, и там это были те баллы, которые она не добрала там до первой тройки.
Это вопрос, кстати, к профессиональности подхода показа в таких мероприятиях еще на нашем телевидении.
Это
у вас есть претензии?
Это абсолютно смысле? Намеренно сделано, потому что, в общем, ставки делались на других артистов. Меня ничего не удивило, там мне не 16 лет. Вот, ну, то есть это был выбор канала.
Еще вопрос тогда по артистам, раз уж это дело так пошло. Сестры Толмачёвы, которые представляли Россию в прошлом году, в этом году как будто куда-то пропали.
Вообще их не слышно. Где?
Что происходит вообще?
Смотрите, мы вернулись, у нас сейчас пойдет Евровидение 2.0. Я же сказал про корзину с песнями.
А, вот они всё. В этой корзине.
Да.
А вот вы говорите, стали никем или где-то стали всем. Вот Томас Нойверт или Кончита Вурст, кого были известны, она стала всем?
Ну, это, смотрите, это красивая такая художественная акция. То есть когда...
Голос, да, да. же неплохой.
Ну, допустим...
Как мы продюсер, помним, оцените мы помним... вокальные данные.
Окей, я не спорю, я пытаюсь мысли сказать. Лорди. Ну, действительно, прикольные были финны, которые
да,
там...
Да,
но сказать там... Я постоянно читаю там английскую, американскую, как это называется, профильную прессу. Там от New Musical Express, до Rolling Stone и так далее. Я что-то не вижу тура в Лорде, хотя, ну, они мне были симпатичны и прочее. Вот, поэтому, ну, это немножко не моя кружка чая, хотя... Все профессионально, и как бы, ну, я бы все-таки сказал слово «посчастливилось» находиться внутри этой кухни и на русском Евровидении, и на украинском, я уже год не помню. То есть, конечно, это школа, конечно, это зрелище, конечно, это такие лучшие золотые перья там многих стран, но к музыке это все такое крайне опосредованное отношение имеет.
А что касается Кончиты?
Мне нравится миф. Мне нравится миф, потому что у меня Фейсбук был взорван, значит, обсуждениями, половина там за, половина против, там половина еще что-то не понимает, поэтому, как бы, сам факт, я люблю смелость, я люблю поступки, поэтому мне уже, я не ухожу в сторону от вопроса, то есть в этой ситуации мне уже голос отходит на второй план. Оп, значит, взорвали. То есть мы же говорим о том, что там немножко регрессивно, домохозяйки, там, мещанская, там, фарфоровые слоники, там, понимаете. Вот. Тут выходит человек так абсолютно, там, без комплексов. Мне нравится.
А Милонова вот не нравится, смотрите, на этой неделе. А вы видели, да, обращение...
Так, все, про Милонова не будем, мало времени.
А нам очень хотелось бы про Милонова.
Вы слушайте, знаете, как говорят, следующий вопрос.
Нет, все равно мы не...
Смотри, на, это, не просто, да. На этой неделе Кончита, она же обращение к болельщикам, аж на русском языке даже написала. Угу. Вот, а Милонов сравнил это с нацистской пропагандой. Вот, вы кого поддерживаете, Милонова или Кончита?
Слушайте, хороший риторический вопрос. Кого же я поддерживаю, да? Но, смотрите, значит, от бедности, все происходит от бедности. От бедности человек себе выбрал такую линию пиара. Я там мочу тех-то и тех-то, угу. Вот, и... Как сказать? Ну, она достаточно прямолинейная, я тут не вижу 3D, я не вижу объема, то есть и рано или поздно это все очень грустно закончится.
Слушайте, но его же в качестве какой-то правильной фигуры и пиарщика можно использовать. Можно Милонову, грубо говоря, дать денег и сказать, вот у нас тут в небытие уходят какие-то артисты.
Слушайте, это у нас
вы
будет
еще никогда
как
не пытались
это делать? Нет, это у нас будет как мантра, что при смешивании килограмма повидло килограмма.
Не надо.
Не отмоемся потом, да, не надо.
А вы как пиарщик, ну, раз заговорили о пиаре...
Давайте так, медиапродюсер.
Это так называется теперь, медиапродюсер.
Ага. Импровизация.
Какие в последнее время в России вы можете назвать какие-то необычные...
Нестандартные инструменты.
Пиар.
Слушайте, но...
Вообще мы в этом смысле отстаём, на самом деле, от Запада, или это только такие привычные разговоры?
Смотрите, Владимир Семенович Высоцкий при жизни спел, настоящих буйных мало. И тут я бы скорее не то, что так мячик покатил бы на вашу половину поля, а я бы тут скорее сказал о том, что что-то внимательное око исследователя не видит новых русских Ноэлов Галлахеров и Пита Догерти. Героев мало, и знаете, мне в этой ситуации это больше всего жалко не нас, не публику, а, как ни странно, неожиданно прозвучит главных редакторов глянцевых журналов, которым, ну, каждый номер, им надо какого-то героя на обложку. Ну, не важно, это мужские, женские, там, героев-то нет.
А где они? Почему? Может, героев-то
нет? Подождите, и как давно нет?
Смотрите, мы можем сейчас с вами такое маленькое научное открытие сделать.
Давайте.
Я помню, что мы много лет работали агентство Кушни Продакшн по пресс-поддержке «Нашествия», «Крыльям», «Оксидрома», куча фестивалей. И я помню, что очень яркий был 2000 год, так, на минуточку, 15 лет назад. Я что-то могу забыть, но примерно так это было. Первое появление на большой сцене Кен Эльза, мультфильмы, «Ночные снайперы», «Чичерина», «Тотал», «Найк Борзов», «Танцы минус». То есть, ну, некая волна
но
была.
Но все-таки пораньше «Танцы минус», «Чичерина», это конец 90-х, нет?
2000 год, мамой клянусь. Вот, вот прям, ну, вот был хороший такой, знаете, урожайный
хороший
год.
Хороший год,
да. В этом же году, в этом максимум следующем, первые концерты Би-2, сегодня ночью и на год позже, ну, скажем, нет, ну, 2001, да, Ленинград, и еще на год позже, наверное, Ума Турман. Значит, прошло 12 лет, имен новых очень мало, вот, и... Сложно сказать. Но смотрите, вот как на Западе случилось. То есть там как бы музыка, рок-музыка, популярная музыка, она существовала еще задолго до Вудстокского фестиваля 69-го года. Элвис Пресли маме пошел и спел рок-н-ролл на гибкой пластинке в студии в Мемфисе. Это 54-й год. То есть за 15 лет они стали собирать 500 тысяч на фестивале. Прошло 3-4 года, и в рок-н-ролле, в рок-музыке появились правила. И все то, что где-то с середины 70-х, то есть, получается, Элвис Пресли 54-й, берем 74-й, за 20 лет, ну, как бы все, свежесть ушла. Да, там были там панки, там была новая волна, глэм, еще что-то. Но революции были, это конец 60-х, какие-то там хип-хоп-революции, там начало 90-х, но там героев новых тоже немного. Там героев немного, и там у них вот эти коробки с дешевыми пластинками, они точно такие же по объему, потому что крупный лейбл, там, звукозаписывающая компания, да, там, будь это Warner, будь это там Universal, там, они молодцы, они тщательно готовятся, они выкупают рекламу, там, клипы идут и так далее. Проходит полгода, группа исчезает.
Ну, какое научное открытие мы можем сделать?
Ну, что сейчас десятилетие, когда героев новых не появилось.
Так неправда это, есть самородки. Может, просто кто-то не дорабатывает, может, кто-то не видит, не слышит.
Дело в том, смотрите, получается, так медиа-то продюсеры с 1990 года делают фестиваль молодых групп «Индюшаты», самый старинный русский рок-фестиваль.
Который прерывался.
Вот, да, там была пауза, вот, но факт остается фактом, что 7-8 сентября в 16 тоннах мы будем отмечать 25-летие.
С новыми ли артистами?
Не совсем точный вопрос, потому что уникальность фестиваля вот в чем, что те 12-15 артистов, которые выступают в финале, это их первая брачная ночь, и в Москве выступают первый раз. И, как правило, там практически нет московских групп, это регионы, и... Ну, раз в 2-3 года получается урожайный фестиваль, и появляются новые имена. Но индустрия, вот, то есть что мы делаем? Мы не сильно отличаемся от выставки достижений народного хозяйства. Мы позвали экспертов, вот тут колхозники-эксперты, тут рабочие, вот тут статуя Мухиной, да, рабочий колхозник. Вот, они смотрят внимательно. Вот, я делаю интерактив и прошу критиков, которые там со своими амбициями, тараканами и прочее, выходить, и, ну, заранее они слушают эти группы, вот, но я звоню, говорю, ну как? Они говорят, да, все фигня. Я говорю, ну...
Неужели все фигня? Вы сами-то хоть слушаете?
Секунду. Мы камикадзе, мы смертники, мы полуархеологи, полуассенизаторы, мы за год слушаем более 300 групп. С огромным трудом отбираем штук 30. Из них, к слову, трагедия, очень мало поет на русском языке.
Сейчас все
очень мало поет.
Вот. Это последнего времени какой-то
это,
тренд? Но
это 3-4 года последних.
Да
сейчас
ладно.
Очень хочу досказать. Можно?
Договорить.
Вот, мы отбираем 30 групп, и весь июнь-июль, как проклятый, сидим в клубах и делаем отборы. Они приезжают, мы их смотрим.
Кастинг устраивает.
Кастинг, ну, такой, ну, он кастингу рознь. Тут охрана никого не пускает в клуб. Это скорее творческая лаборатория, я бы сказал. В чем кайф? Кайф в том, что после того, как они сыграли, они не узнают результат, и мы с ними сидим 2-3 часа, ну, подолгу с каждой группой, и говорим, что, в принципе, шансы есть. Ну, это такая немножко дежурная фраза. Угу. Вот это плюсы, вот их надо развить, вот это минусы.
И сидит, мы вам перезвоним.
И сидит, даже если они не попадают в финал, они очень много получают, я не знаю, как это там в долларах измерить, то есть они получают мощные экспертные оценки 7-8 человек. Вот, и потом... 2 дня, примерно 12-15 групп, по 6-7 групп в день выступают. Это лучшее из неизвестного. То есть они впервые. До этого мы раздаем промо-материал журналистам, продюсерам, промоутерам. И после того, как я выслушиваю в 10 случаях из 10, что все фигня, я говорю, ну, хоть что-то тебе нравится. Он говорит, ну, вот это вот ничего. Я говорю, что ничего? Ну, тексты, ничего. Я говорю, ну, ты можешь это со сцены объявить? Mm-hmm. Пауза. Ну, да или нет? Ну, хорошо. И таким образом, там, допустим, не я бегаю, как Ванька встанька, и каждую группу объявляю, а достаточно уважаемые в индустрии люди выходят, каждый что-то нашел. То есть, как бы мы свою шахтерскую работу сделали, из 300 групп отобрали 12-15, и, как бы, ну, вот люди, которые являются, сейчас это называется трендмейкеры, да, там определяют мнение, они объявляют группу. В зале сидят представители индустрии, которым, и вот тут начинается самое грустное, которым молодые артисты агрессивно не нужны.
Так почему же?
Объясню. Деньги? Сейчас объясню. Рынок переполнен. Рынок, музыкальный рынок переполнен, потому что мы жили интересной, веселой жизнью, такие Робин Гуды, до появления двух названий. Первое название, оно было чуть раньше, было «Народный артист», программа.
Так и знал.
А второе, да, а второе название было «Фабрика звезд».
Потом а появилось... еще сейчас «Голос».
Да, а еще, ну, допустим, скажем, я вижу на одном из каналов главную сцену, где выступают участники «Индишат», и мне приятно, что они доходят до полуфинала, до финала. То есть
это
те, кто...
приятно или это наоборот?
Это приятно, потому что они не отступают от того, что они исполняли у нас. Но дальше полуфинала они не проходят.
Слушайте, вот вы говорили про то, что герои, про
в общем, планы. Извините, дорогие радиослушатели, что мы так путанно там говорим о индустрии.
Александр вот, Даркушнир да. У нас в гостях, просто я напоминаю тем, кто
пытается
сейчас...
Пытается распутать все наши запутанные искать и мысли в этом плане. Хотела я вас спросить про другое
тайну
немножечко.
Тайну мы раскроем в полночь.
Слушайте, вы говорите, герои пропали, да?
Да.
А есть еще какая-то такая довольно странная тенденция, связанная с какой-то политической ситуацией, когда наши звезды и не очень... решили, что им обязательно нужно в этой политической ситуации и обстановке непременно разделиться на ярых патриотов и не совсем. В этом смысле, как человек от индустрии, вы считаете, это ну, какая-то нужная вещь, чтобы артист занял какую-то позицию, или наоборот, он должен абстрагироваться?
Смотрите, тут может... Я не знаю, в момент эфира там дождь за окном просто не видно, будет идти или не будет. Вот, но вот когда я ехал на радиостанцию, дождь шел. Вот, может, настроение будет на такое дождливое. Но на самом деле тут тоже грустно. Начну отвечать на твой вопрос вот чего. В какой-то момент мой там коллега, единомышленник, я его иногда в шутку называю старший брат Троицкий, решил выпустить сборник. Очень хорошая идея была, связанная с событиями в Чечне. И он через несколько недель, может, там, через месяц-другой от этой идеи отказался, он не мог треки набрать. То есть артисты на как бы вот все то, что происходило, ну, там, Шевчук что-то написал, еще пара-тройка артистов, все. Он, то есть получается, что как бы если горячо мой любимый Боб Дилан, будучи 21-летним пареньком, исполнял в кофехаусах Greenwich Village песни протеста под гитару, это были антивоенные песни, то есть и это все шло как музыка протеста. Сейчас это хипстеры, сейчас это английский язык, сейчас там мы оглядываемся, куда поехал Tesla Boy или Моторама, там на группы On The Go, Помпея, и с текстами-то проблема. И вот эта вот рок-поэзия, там, на которой, наверное, многие росли, я надеюсь, радиослушатели, остались носители, да, там Гребенщиков, да, Кинчев, да, Шевчук, да, еще несколько. И поэтому, возвращаясь к политике, рок изначально, он был такая немножко шаманская музыка и нож в кармане. Вот хотим, не хотим, все-таки это был протест, это была конфронтация. А сейчас таких артистов, которые так или иначе реагируют на то, что происходит на улицах, это процентов 5. То есть, с одной стороны, это Макаревич, которому, ой, как нелегко. Там все спорно, но, по крайней мере, я его понимаю или пытаюсь понимать. С другой стороны, карикатурные формы, как Чичерина в Донецке, это карикатура.
В каком плане карикатура?
Вы можете конкретно сказать, вы поддерживаете какое-то занятие артистом какой-либо позиции политической, либо наоборот, считаете, что...
Очень легкий вопрос, безусловно, поддерживаю, если это не конъюнктура, если это было, как у Шевчука, начиная с 84 года, 30 лет прошло, когда ему сказали, значит, все, ты из Уфы взял и уехал. Угу. Вот, и он в земле закопал в газете свой альбом, просто чтобы не пропал оригинал. Вот, и я раскопал эту историю, и когда они с ДДТ приехали, там, ну, спустя много лет уже поспокойнее было, вот, мы сказали, ну, на такой же радиостанции милые, симпатичные, такие милые, симпатичные ведущие, сказали, Юрий Ильянович, мы вам подарок хотим сделать. Вот, и он там просто, у него дыхание сперло, потому что нашли, это альбом «Периферия», очень такой жесткий, антисоветский. Вот, если человек это делает всю жизнь, окей. Вот, если это
а
человек...
если нет?
Я категорически не приемлю.
И
я
опять
считаю,
же,
что это конъюнктура.
Если позиция какая-то занимается, должна ли она быть отражена в творчестве? Или вот как у нас есть некоторые звезды, которых мы можем не называть, угу, которые, приходя на концерт, они поют песню, не связанную с тем, за что они якобы тут сейчас выступают и борются, но при этом под флагами чего-нибудь конкретного. Сейчас я очень запутана, мне кажется,
да? Не-не-не, нормально, нормально. Ну да, но мы задаем вопрос, на который все трое знаем ответ, но это грустно все. Это грустно, потому что, ну, я там пишу какие-то книги, которые оглядываются назад, там, в 90-е, 80-е, 2000-е. Мне кажется, последняя вспышка такого вот молодежного энтузиазма, хотя там молодая была не молодая, это тур «Голосуй или проиграешь» 96-й год в поддержку Ельцина, когда и Алиса, и Наутилус Помпилиус, и Сплин, и еще несколько групп, ну, как бы они верили, что своим туром они поддержат президента и что-то смогут изменить. Да и президент рок-н-ролл танцевал.
Изменили.
В отличие. Вот. Вот. То есть была такая вселенская иллюзия, и на диктофон мне потом они говорили, что такой тур был, такие времена. То есть как бы они в это верили. А сейчас, ну, артист, ну, вдруг нас слушают артисты там в прямом эфире или в записи, артист, который начинает поддерживать какую-то политическую партию, как бы он очень сильно рискует. Он очень сильно рискует просто потерять своих преданных поклонников, которые понимали, что предыдущие 10, 20, 30 лет творчества, вот, он никакие партии не поддерживал и занимался, ну что, он с космосом общался. Что, да, собственно, и должен делать художник.
А у нас художник уже в студии, новости у нас начинаются.
Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8. Говорит Москва. аплодисменты, маэстро. Программа о тех, кто достоин. В субботу после 7 вечера. Разгадать Россию. Найти подходящий аршин. Урок «Россиеведение». По субботам после 16. Хроники 20 век. То, что стало историей на наших глазах. Не вчерашний день, но старики, например, помнят. Антиалкогольная кампания Горбачевской эпохи. Гость в студии, главный редактор портала alkogol.ru Михаил Смирнов. Хроники. 20 век. В субботу после 14.
Говорит Москва. 94,8.
Две блондинки. Против скуки и будней. Бла-блондинки.
Это программа «Бла-блондинки». Мы продолжаем. Ольга Данилевич.
Катерина Звягинцева.
В гостях у нас.
Гендиректор муз-агентства «Кушнер Продакшн», рок-журналист, писатель Александр Кушнер.
Медиа-продюсер. Мы уже выучили. Все правильно?
Слушайте, мы на самом деле хотели еще, наверное, бы об этом хотя бы вскользь поговорить в первой части программы, но не успели. Хотели вас спросить про возвращение, может быть.
Еще одной звезды.
Да, отдельной звезды, конкретно Жанны Агузаровой, которая появилась в эфире «Вечернего Урганта», появилась совершенно в другом образе, ее никто не ожидал вот такое увидеть. Как думаете, выстрелит она сейчас заново? Потому что она собирается... Она анонсировала свое возвращение.
Мне кажется, что вопрос очень красиво оказался привязан к тому, о чем мы говорили только что, до новостей, потому что, значит, магия Первого канала, она сыграла крайне предсказуемую, потому что на следующее утро меня разбудил звонок редактора конкурирующего канала с просьбой прийти в эфир на эту же тему через несколько дней, утром же, понимаете? Вот, и, ну, я бы говорил вот о чем. Может, это покажется немножко старомодным. Давайте, этот эфир, он есть в интернете, давайте, значит, мы, может быть, посмотрим, не как общаются два внешне милых человека, ведущий и гость, а как там наша королева рок-н-ролла поет. Там очень много вопросов. Там очень много вопросов, потому что в ноты все-таки попадать иногда надо. Вот, это первое. Второе, Агузарова человек непредсказуемый, я вел ее пресс-конференции, приглашайте это... Час, рассказ на час. Это, значит, я думаю...
Давайте хотя бы что-то, ну кусочек, правда.
Значит, у нее вместо чулков или колготок были такие полоски, как все четыре чулки, но маркером нарисованные.
Сама нарисовала их?
Ну, слушайте, может, помощница, может... Вот, но это, слушайте, там...
рисовала колготки.
Неважно. И пресс-конференция это была сразу после окончания фестиваля «Максидром» в Олимпийском. И когда я сказал, ну окей, начинаем, по идее, журналисты должны были разойтись по домам, потому что фестиваль давно закончился. Я сказал, окей, начинаем, и стало слышно, как колокола на церкви, которые рядом с... В эту секунду пробили полночь. Вот это начало рассказа, а дальше я, правда, это продам только за отдельный эфир, потому что там просто боевик. Так это, знаете, что это... Боевик, психоделика, детектив и трип.
И в главной роли все это Жанна.
Да, да. Вот. И она есть такой вид артистов, ну так сходу можно сказать, помимо Агузаровой, наверное, Бутусов, наверное, Гребенщиков, безусловно, Лагутенко, которые самые лучшие свои вещи пишут, когда трудно, когда тяжко. Вот, и вот когда ей было тяжко, и когда у нее такое было легкое безденежье во время ее американского периода жизни, конечно, она написала один из 10 самых великих альбомов нашей музыки, русский альбом. Вот. Там не важно, что не все песни ее авторства и так далее. Это вообще был прорыв. То есть, когда это 92-93 год, когда жать нечего, когда убивают бандиты, красные пиджаки.
Малиновые.
Вот. Сори. Спасибо, да, да. Вот, да. И. Она тогда чудо, как хороша была. Вот. Но она абсолютно не командный человек, и Я бы так сказал.
Она, правда, то есть, с Марса?
Я бы так сказал, что она не с Марса, она минное поле, где правила минирования меняются каждые полчаса. Но это еще не все.
Это хуже.
Это еще не все. Но когда мы так со стороны смотрим, вот представим, что это эфир какой-то, или она у вас в гостях, а вы не будете понимать, вот конкретно вы кто, саперы или миниоры при этом, понимаете? Вот. Но в этом что-то есть. И сам факт, что... Но мы понимаем, что вот она сидит в эфире. Публика, как бы знаем мы аббревиатуру ЦА, целевая аудитория, 45+. И вот на 45+ обрушивается с той стороны экрана те же самые 45+. А вот молодая была не молода. И мне кажется, что это Константин Львович Эрнст и Ургант такая классная провокация. Честно говоря, мне даже плевать, что она плохо спела.
Ну, почему она интервью-то сейчас дала? Она в этом веке еще не давала интервью.
Я объясню. Ну, во-первых, это правда. Угу. Во-первых, это правда. А во-вторых, пригласили, как бы, человек подает и продает себя дорого в хорошем смысле. Да, окей, если эфиры...
Раньше не давали такой цены никто или что?
Мы же, цена, говорим, не деньги в конверте,
понятно, но вообще...
У нее же нет агрессивного какой-то там пиарщиков или так далее. То есть вот она там, допустим, 2-3 дня в месяц возвращается на Землю и рассматривает... Я хорошо знаю директора, это, конечно, святой человек. Вот, это, конечно, святой человек. Вот. И поэтому, видимо, тут так, отвечая на этот вопрос, звезды сложились таким образом, что посадку лунохода можно было осуществить на мирной территории.
Слушайте, а в этом смысле
просто повезло, в общем.
Похоже, как-то сотрудничать и работать или нет?
Другими словами, задай вопрос.
Другими словами, просто Земфира тоже, в общем, для многих, для журналистов, в частности, человек тоже очень непростой.
Это правда.
Вот поскольку вы с ней пытались, насколько
мы понимаем. Мы года полтора плотно и некоторое время приятельствовали.
Как работать с Земфирой? Расскажите.
Но
полегче,
ведь все... Тут сравнивать, наверное, не придется. Вот почему. Потому что я помню вторую или третью встречу с Рамазановой состояла в том, что она говорит, что на меня очень сильное впечатление произвел концерт Агузаровой в Уфе. Кажется, это был День города. Я говорю, что тебе там, что конкретно? Она говорит, она перепрыгнула через барабанную установку. Я говорю, слушай, ну там 9,8 закон всемирного тяготения вроде, и там же и тарелки, и бочка, и все. И Хэттон говорит, ну вот она просто так...
Перелетела.
Без толчка. Говорит, я видела это. И все, понимаете, то есть это в каком-то смысле эстафетная палочка. Вот. Только Земфир это поэт, милостью Божией, и музыкант. Другое дело, что у нее есть там более плодотворные периоды, опять-таки, общение с космосом менее плодотворные. Но у Жанны же просто не все песни ею написаны, а у Земфиры все. И очень редко на кавера поет, поэтому это немножко разные.
У вас с вашими, скажем так, бывшими клиентами какие отношения складываются? Именно с бывшими, те, кто...
А по-всякому, потому что это жизнь, и ситуативно там кто-то, с кем-то отношения закончились, есть контракт, там, допустим, контракт год или два, там все закончился контракт, и все чувствуют себя... Сейчас по-украински это выснажение, по-русски обесточенными. То есть, и, все, отработали, и просто разошлись. И
общение какое-то сохраняется?
Если...
С днём рождения там поздравить или еще
что-то. Я стараюсь, кстати, поздравлять. Стараюсь, потому что для меня это так важно.
Слушайте, вот я сейчас просто так вспомнила почему-то, что довольно широко обсуждалось в СМИ почему-то конфликтная ситуация между Фадеевым и Темниковой недавно. Это Как сложно продюсеру доказать какую-то свою правоту, если возникает конфликт? Потому что звезды, как бы, они всем известны, да, и аудитория занимает сразу сторону звезды, как чаще всего так происходит. Как продюсеру доказать, что он прав?
Во-первых, не факт, что вот это редкая ситуация, когда я не могу сам себе сказать, что я на чьей-то стороне, потому что мне нужен ответ на 3-4 вопроса. Вопрос первый. Правда ли, что артист выплатил огромную неустойку продюсеру? То есть раньше мы с этим не сталкивались, и артист делал, что хотел. Значит, например, контракт разрушить было довольно легко, говорится, Продюсер меня заставляет работать день и ночь, круглосуточно.
Просто, у нас есть простите секундочку, я чтобы вы понимали, потому что Темникова заявила, что да, она выплатила неустойку с 6 нулями суммы.
Я когда вижу этот документ с подписями, я сразу приму позицию. Вот, пока я не знаю, то есть поэтому чё щёки надувать. Вот, но, конечно, сердцем я больше на стороне продюсера, потому что очень часто бывали ситуации, не обязательно со мной или с агентством, когда артист говорил, это могло быть там юридические какие-то разбирательства, суды говорили, меня заставляли работать день и ночь, нарушалось данное мной право Конституции об отдыхе, где рабочий день там столько-то часов, и все, и контракты, которые подписывали какие-то американские юристы, смотрели, проверяли, все, вот артист так говорит, и сразу у него некое преимущество на полкорпуса в этой судебной гонке. Вот, поэтому, конечно, но у нас у всех короткая память, мы же не помним, что кто-то когда-то в нас вкладывает там душевное тепло, там энергию, деньги, время, вот, и рискует всем.
Как часто у вас бывали такие ситуации?
Достаточно часто. Это нормально, это, ну, вот так.
А были такие случаи, когда вам приходилось артистов, они же у нас, ну, звезды такие неординарные личности, вытаскивать их из депрессии или из запоя, или еще из чего-нибудь? Было такое?
Слушайте, ну, я тут скорее больше буддист, потому что то ли Лао Цзы, то ли кто-то там в древней китайской философии там сказал, мне понравилось, сеть у реки, и тело врага проплывет мимо тебя само. То есть, ну, тут же, ну, они же совершеннолетние, и как тут учить, что там, почитай Библию или там пролистай кому последнюю книжку там. Ну, мне кажется, что сами разберутся. Депрессия, ну, для художника нормально, у Ван Гога была репрессия, у Гогена.
Кто-то резал уши.
Так, в общем, да, поэтому ну, как-то это часть творческого процесса.
Когда плохо заканчиваются ваши отношения, вы хотя бы раз за собой помните, чтобы вы каким-то образом мстили?
Слушайте, ну мы же только что про буддизм говорили.
А вдруг бывало?
Есть такое, что ли, внутренняя установка. Это не моя чашка чая, вот моя, я допиваю ее. Вот, моя чашка чая, что я лечу на спутнике, высокая скорость, очень много событий, реально событий, там, ивентов, фестивалей, концертов, новых открытий на спутнике. Я смотрю в иллюминатор, внизу Земля, она очень маленькая, далеко, очень маленькая, ее еле видно. И на этой маленькой Земле вот этот бывший артист, его вообще не видно. А я лечу дальше, но в большой скорости.
У кого сложнее характер, у вас или у ваших артистов?
Но у нас же все идет, то белые полосы, то черные, поэтому я что, там, шелковый пушистый, уверяю вас, нет. И, ну, бывает, фазы совпадают, бывает... Ну, где-то, знаете, это битва равных, это 50 на 50. Иногда это любовь, иногда это война.
А как вас занесло вообще в эту сферу, в эту любовь и в эту войну?
Вы же заканчивали совершенно...
Я как бы заканчивал математический факультет МИХМАТ, но я всю жизнь был меломаном, потом я стал журналистом, хорошим журналистом, и я был достаточно юн, когда я уже писал в московский филиал «Гардиан», и потом начались «Известия», «Московская правда», еще какие-то газеты, «Харперс Базар». И просто я в какой-то момент увидел, что те артисты, про которых это начало 90-х годов, про которых я с ними делал интервью, я понимаю, что нет мостика от них к их потенциальным слушателям. Они написали альбом, где-то у них я захожу там в комнату, они там складированы эти вот все прямо в квартире. И, наверное, нет хорошей жизни. То есть захотелось помочь.
Правда, такой чисто сердечный.
Он же был юный вообще.
Дело, смотрите, в том, что середина 90-х, начало 90-х, скажу такой момент, мы же помним «Акулы пера», передачу. Но я со всеми с ними там приятельствую, надеюсь, буду приятельствовать. У половины из них дома не было аппаратуры, чтобы компакт-диски послушать, которые на Западе уже 10 лет выходили.
Вы когда начинали...
И когда я давал диск, условно, там, CDR, тогда Симфира или Тролли, там, они говорили, Кушнира, можешь кассету дать? Я говорил, ну да, ну могу, наверное, а чего у тебя нет? Он говорит, да нет.
Давайте сложно сейчас... представить сейчас-то, когда
честно,
даже диски-то не дают.
Давайте
It's
честно.
True.
Вы говорите, что вы начали всем этим заниматься, чтобы помочь артистам. И вы правда не думали, что это приносит хорошие деньги?
Это не приносит хорошие деньги.
И сейчас не приносит?
Это не приносит хорошие деньги, потому что... Вот что бывший у вас в эфире Троицкий, что я, когда мы... преподаем в каких-то бизнес-школах там, или еще что-то. На первой лекции, если мы люди честные, мы себя хотим так воспринимать. Мы говорим, ребят, все, кто пришел сюда зарабатывать, устали и вышли. Ну, не получится. Мы говорили там сколько-то минут назад, что рынок распределен очень жестко. Есть канонические списки артистов первых каналов и радиостанций, и пробиться туда очень тяжело. Почти невозможно. И за это отдельное большое спасибо и «Фабрике звезд», и «Голосу». И поэтому времена, когда Налич мог прорваться с песней, снятой на мобильный телефон, это вот последнее...
Тоже прошли.
Ну, а чего? Мы когда заходим в ВКонтакт или в Фейсбук, там групп миллиарды. И у всех равные шансы. Интернет выровнял шансы. Это могло бы быть неплохо, если бы этих групп не стало так много. И я с большим трудом сейчас успеваю следить, ну, как за молодыми, которым реально хочется помочь, которым руку протягиваешь, и за западной культурой, потому что на вот этот Вудстокский фестиваль, про который мы говорили, где в 69-м году «Лето любви» собралось, там 500 тысяч зрителей, ну, они, грубо говоря, состав набрали на 2 дня не без труда.
Я хочу вас, знаете, еще о чем спросить. Кроме непосредственно группы и исполнителей, Кушнир Продакшн занимается мюзиклами, и которые довольно популярны, правда. Uh-huh. И «Призрак оперы», которые афиши висят uh-huh. практически везде. Но я хочу о другом мюзикле uh-huh. спросить. А «Красавица и чудовище».
Uh-huh. Так, ты на нем была, да?
Да, меня просто, правда, меня мучает этот вопрос довольно uh-huh. давно. Я вижу на билете маркировку 0+, возрастные uh-huh. ограничения. Uh-huh. То есть их нет.
Uh-huh.
Во время мюзикла я обращаю внимание на такие его. Сцены, как ага. на правда похотливого канделябра, ага, правда, ага, ага. на легкодоступную там метелку, на да. то, как пьют в таверне и пьют из пивных кружек. Угу. Объясните мне, как в рамках действующего российского законодательства на этих билетах не появилась другая какая-то возрастная маркировка?
Ну, смотри, я видел эти все...
Меня не возмущает, я просто понимаю, удивляюсь.
Я понимаю. Мы с вами люди с тонкой душевной организацией.
Это и
мы... Правда же, да? Вот, неважно, блондинки, не блондинки. Я видел эти мюзиклы в разных театрах и в Вест-Энде в Лондоне. Что-то... Ну, на Лондоне остановимся, хорошо. И в зале такая же публика. То есть разница крайне минимальная. Может быть, в том, что в том же «Призрак оперы», про который ты только что говорила, mm-hmm. значит, у нас решили не рисковать, и люстра падает на зал, не долетая до него, и в итоге свой путь жизненный, она уходит вот так на сцену, а в центре Лондона она останавливается, ну, примерно в 1,5-2 метрах от сидящих там в 8-12 ряду.
Почему?
Ну, они более рисковые. Вот. Но не суть, но в любом случае, там как бы это эффектно. И любви все возрасты покорны, а публика и там, и здесь одинаковая по возрасту. Вот. И в том, что ты говоришь, безусловно, есть разумное зерно, мягко говоря. Вот. Но у нас же, по-моему, с 1937 года есть такой жанр, как письма трудящихся.
Вот письма трудящихся. Доносов не было еще до сих пор.
До сих пор письма трудящихся. То есть все-таки, ну, давай понимать, что это все...
Какие-нибудь православные активисты узнают об этом? И как Стангейзер мы стали
Они не ходят на мюзикл.
Сейчас, секунду. Давайте с детьми разберемся. Ну, давайте согласимся, что все-таки это сказки. То есть это волшебство.
Безусловно.
Это мэджик такой. И я думаю, что там есть сцены более сильные эмоционально, которые заслоняют с собой то, на что твой внимательный
журналистский взгляд
обратил внимание. И я понял, что такое корпоративная этика, тем не менее, я с тобой соглашаюсь. И я иногда делаю такой эксперимент, потому что там с артистами у нас происходит, ну, всевозможное творческое общение, там сейчас не будем уточнять. И мне иногда интересно вот такая штука, называется метод поперечного сечения. Просто встать на улице, примерно где-то в 21:30-22 мюзиклы, они не короткие, там 2,5 часа, 2:50. И вот люди выходят с таким настроением, они абсолютно счастливы. Ну, то есть вот я не видел, ну, скажем так, может, как бы я не стал, ну, они же не знают, что там стоит какой-то там, как мы говорили, медиапродюсер, да? Вот мне интересно,
вы сами не помните.
Да, слушайте, на следующий эфир еще что-нибудь придумаем. Вот, ну, они как бы, они были в сказке, сейчас они на 3 часа своих забот. Вот, и я не сталкивался с дикими мамами, которые говорили, какого хрена там этот похотливый канделябр изогнулся тут и так далее. Вот, поэтому, ну, как бы один из художественных приемов, мне так кажется.
Художественный, подождите, вот эти вот сцены, это один из художественных приемов?
Мюзикл состоит из некой сюжета, драматургии, и, ну, как у художника, краски, они могут быть разные.
Ну, может, все-таки в целях безопасности сделать 6+, хотя бы, не думаю.
6, это не поможет. Да. 6+, нет смысла.
И просто. Потом, смотрите, давайте еще понимать, что как бы это лицензионный спектакль, то есть я сейчас серьезно говорю, который покупается по определенным правилам, и я не знаю, там...
Вот
как
удивляет,
вы слышите...
когда, ну, погоди, убирают курящего волка, а в мюзикле...
Ну, вы правильно говорите, что, может, не добрались, да, но и не надо было убирать курящего волка, не надо было в Новосибирске заниматься, и Звягинцева травить не надо, вот, потому что я думаю, что до всех этих скандалов, там, Кирилл Серебренников, бедный, что переживает, я думаю, что...
А Богомолов.
Я думаю, что год назад мы об этом даже не задумывались, то есть давайте себя поздравим, что нас меняют.
Это что, общество сошло с ума?
Ну, нас
что?
Меняют. То есть, и вот эти вот 5 минут сейчас, они очень грустные, вот то, о чем мы сейчас говорим. Нас меняют. То есть мы бы год назад об этом не говорили.
А я хочу от детских каких-то мюзиклов перейти неожиданно совершенно к вашему, ну, не детству, но юности. Ваши родители когда-нибудь понимали, чем вы занимаетесь?
Что такие модные слова,
что
продюсеринг,
вообще
пиар, вообще что
я в 16 лет начал жить совершенно своей жизнью, вот. Но первоначально это совпадало, они у меня преподаватели в специализированных, там, отец, мать филолог, отец математик, и я помню, знаете, какой красивый момент был, когда я понял, что рок-н-ролл сильнее меня, и мне надо завязывать с преподаванием на всех уровнях, и классы с углубленным изучением, и репетиторство, и так далее. И, ну, я уже писал первую книгу «Золотое подполье» и печатался в ряде изданий, и где-то год или два я имитировал, что я по-прежнему преподаю.
И когда...
Да, имитировал. Вот, и когда я понял, что все, я четко встал на ноги, что я выплываю, и я, о счастье, занимаюсь любимым делом, выходя из дома, мне хочется идти на работу, а выходя с работы, мне хочется идти домой. Я раскололся. Ну, тяжелая реакция была, ну, где-то там спустя какое-то время, меняемое, там, месяц-другой. Там,
что, не разговаривали с вами родители?
Переживали. Потому что это уже традиции, все это традиции преподавания, там, ну, можно сейчас, конечно, голубая кровь и так далее, а тут... Смотрите, мы говорим примерно про 92-93 год. Нечего жрать было. То есть абсолютно все нестабильно. Вообще такое государство, у которого не было гимна. Вдруг кто-то помнит. И бедные футболисты, хоккеисты. Там,
да,
они...
Олимпиады.
Вот. И естественно, тревога. Ну, просто какая-то... У меня так не было тревоги, мне там все было понятно.
Мы так незаметно, на самом деле, перешли к нашей рубрике, которая состоит из 5 вопросов.
Давайте.
Первый из которых, что вы скрыли когда-то от мамы. И я боюсь, что вы на него уже ответили.
Да, да.
Это
осталось
только
4.
Это, а больше ничего не, не скрывали. 4. Может, первый сигарету.
Вы знаете, я счастливый человек, потому что, несмотря на то, что они в другой стране живут, я стабильно раз в неделю в другой стране. Вот, да, я раз в неделю с ними связываюсь, и мы общаемся ровно столько, там, без скайпа, там, скайп — это как секс по телефону, нет, то есть там, не, ну, вот, стабильно, и я думаю, что мы на связи все время.
С какой бы блондинкой вы бы смогли изменить любимому человеку?
С умной.
Неожиданно. Самая большая ошибка в жизни.
Она впереди.
У кого бы вы попросили прощения?
Значит, я принимаю приглашение на следующую передачу. Список будет озвучен. Он велик. Это, смотрите, это и артисты. Это и, наверное, разрыв с преподаванием. Он был болезненный. Так случилось, что это произошло в середине учебного года.
Угу. Детей кинули.
И Но у меня были всегда 11 классы. То есть я тянул сколько мог, и, наверное, ошибка была в том, что это все надо было заканчивать 31 августа, а не, условно, там 1 ноября. Вот, поэтому там список хороший, у кого попросить прощения.
Последний вопрос, кто ваш лучший друг?
История такая. Безусловно, есть несколько близких друзей таких прямо. Там кто-то киношник, кто-то музыкант, кто-то критик. Вот. Но я бы перечислил. Удивительно, что я на этот вопрос отвечал так же и 10, и 15, и 20 лет назад. У меня есть, наверное, друзья-идеалы. Вот. И это... Ряд из этих людей уже нет живых. Я их застал на, как сказать, на подъеме, на пике. Это Сергей Анатольевич Курехин, которому я посвятил книгу, 5 лет ее писал. И мне очень приятно, пользуясь случаем, упомянуть, что на премии Троицкого в прошлом году она выиграла лучшую книгу года. «Безумная механика русского рока» называется. Я отдал дань своей любви. Вот. Это Илья Валерьевич Кормильцев, автор текстов «Наутилуса». И сразу после эфира я лечу в Питер и в Центре современного искусства «Эрарта» читаю трехчасовую лекцию про него. 55 лет ему было бы в этом году. Это человек, который записал весь питерский рок 80-х, и «Аквариум», и «Зоопарк», и «Ноль», и кучу всего. Андрей Владимирович Тропила, слава богу, он жив. Ну, еще пару человек.
Спасибо большое. Александр Кушнир был у нас в гостях.
Катерина Звягинцева.
Ольга Данилевич. Через неделю услышимся.
Пока.
Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.